Глава 23. Великий бал у сатаны. Полночь приближалась, пришлось спешить. Маргарита смутно видела окружающее. Запомнились свечи и самоцветный какой-то бассейн. Когда Маргарита стала на дно этого бассейна, Гела и помогающая ей Наташа окатили Маргариту какой-то горячей, густой, красной жидкостью. Маргарита ощутила соленый вкус на губах и поняла, что ее моют кровью. Кровавая мантия сменилась другой, густой, прозрачной, розоватой, и у Маргариты закружилась голова от розового масла. Потом Маргариту бросили на хрустальное ложе и до блеска стали растирать какими-то большими зелеными листьями. Тут ворвался кот и стал помогать. Он уселся на корточки у ног Маргариты и стал натирать ей ступни с таким видом, как будто чистил сапоги на улице. Маргарита не помнит, кто сшил ей из лепестков бледной розы туфли, и как эти туфли сами собой застегнулись золотыми пряжками. Какая-то сила вздернула Маргариту и поставила перед зеркалом, и в волосах у нее блеснул королевский алмазный венец. Откуда-то явился Коровьев и повесил на грудь Маргариты тяжелое в овальной раме изображение черного пуделя на тяжелой цепи. Это украшение чрезвычайно обременило королеву.
«Ничего, ничего, ничего!» — бормотал Коровьев у дверей комнаты с бассейном. «Ничего не поделаешь! Надо, надо, надо! Разрешите, королева, вам дать последний совет. Среди гостей будут различные, ох, очень различные, но никому, королева Марго, никакого преимущества. Если кто-нибудь и не понравится, я понимаю, что вы, конечно, не выразите этого на своем лице. Нет, нет, нельзя подумать об этом. Заметит, заметит!» И в то же мгновение нужно полюбить его, полюбить королева, хоть улыбочку, хоть малюсенький поворот головы, все что угодно, но только не внимание. От этого они захереют.
Тут Маргарита в сопровождении Коровьева и Бегемота шагнула из бассейной в полную темноту.
«Я!» — шептал кот. «Я дам сигнал!»
«Давай!» — ответил в темноте Коровьев.
«Бал!»
— пронзительно визгнул кот. И тотчас Маргарита вскрикнула и на несколько секунд закрыла глаза. Бал упал на нее сразу в виде света, вместе с ним звука и запаха. Невысокая стена белых тюльпанов выросла перед Маргаритой, а за нею она увидела бесчисленные огни в колпачках и перед ними белые груди и черные плечи фрачников. Тогда Маргарита поняла, откуда шел бальный звук. На нее обрушился рев труб, а вырвавшийся из-под него, взмыв скрипок, окатил ее тело, как кровью. Оркестр человек в полтораста играл полонез. Возвышавшийся перед оркестром человек во фраке, увидев Маргариту, побледнел, улыбался, и вдруг взмахом рук поднял весь оркестр, и Маргарита, улыбаясь, помахала ему рукой.
«Нет, мало, мало!» — зашептал Коровьев. «Он не будет спать всю ночь! Крикните ему: приветствую вас, король вальсов!»
Маргарита крикнула это и подивилась тому, что ее голос, полный как колокол, покрыл вой оркестра. «Кто дирижер?» — отлетая, спросила Маргарита.
«Йоганн Штраус!» — закричал кот. «И пусть меня повесят в тропическом лесу на лиане, если на каком-нибудь балу когда-либо играл такой оркестр. Я приглашал его. И заметьте, ни один не заболел, и ни один не отказался!»
Маргарита попробовала оглядеться. Коровьев и Азазелла стояли возле нее в парадных позах. У левой ноги она чувствовала что-то теплое и мохнатое. Это был бегемот. «Где же гости?» — спросила Маргарита у Коровьева.
«Будут, королева, будут, сейчас будут. В них недостатка не будет. И право, я предпочел бы рубить дрова, вместо того, чтобы принимать их здесь, на площадке».
«Что рубить дрова?» — подхватил словоохотливый кот. «Я хотел бы служить кондуктором в трамвае, а уж хуже этой работы нет ничего на свете».
«До полночи не более 10 секунд», — добавил Коровьев. «Сейчас начнется».
Эти 10 секунд показались Маргарите чрезвычайно длинными. По-видимому, они истекли уже, и ровно ничего не произошло. Но тут вдруг что-то грохнуло внизу, в громадном камине, и из него выскочила виселица с болтающимся на ней полурассыпавшимся прахом.
Этот прах сорвался с веревки, ударился об пол, и из него выскочил черноволосый красавец во фраке и в лакированных туфлях. Из камина выбежал полуистлевший небольшой гроб. Крышка его отскочила, и из него вывалился другой прах. Красавец галантно подскочил к нему и подал руку калачиком. Второй прах сложился в ногую вертлявую женщину в черных туфельках и с черными перьями на голове, и тогда оба, и мужчина, и женщина, заспешили вверх по лестнице.
«Первые!» — воскликнул Коровьев. «Господин Жак с супругой. Рекомендую вам королева. Один из интереснейших мужчин. Убежденный фальшивомонетчик, государственный изменник, но очень недурной алхимик». Прославился тем, шепнул на ухо Маргарите Коровьев, что отравил королевскую любовницу. А ведь это не с каждым случается. Посмотрите, как красив.
«Я в восхищении!»
заорал прямо в лицо поднявшемуся по лестнице господину Жаку кот. В это время внизу из камина появился безголовый, с оторванной рукою скелет, ударился оземь и превратился в мужчину во фраке. Супруга господина Жака уже становилась перед Маргаритой на одно колено, и бледное от волнения целовала колено Маргариты.
«Королева!» — бормотала супруга господина Жака.
«Королева в восхищении!» — кричал Коровьев.
«Королева!»
— тихо сказал красавец господин Жак.
«Мы восхищение!» — завывал кот.
По лестнице поднимался вверх бегом одинокий фрачник.
«Граф Роберт!» — шепнул Маргарите Коровьев. «По-прежнему интересен. Обратите внимание, как смешно королева. Обратный случай. Этот был любовником королевы и отравил свою жену».
«Мы рады, граф!»
— вскричал бегемот. Из камина подряд один за другим вывалились, лопаясь и распадаясь, три гроба. Затем кто-то в черной мантии, которого следующий, выбежавший из черной пасти, ударил в спину ножом. Внизу послышался сдавленный крик. Из камина выбежал совсем почти разложившийся труп. Маргарита зажмурилась, и чья-то рука поднесла к ее носу флакон с белой солью. Маргарите показалось, что это рука Наташи. Лестница стала заполняться. Теперь уже на каждой ступеньке оказались издалека казавшиеся совершенно одинаковыми фрачники и ноги женщины с ними, отличавшиеся друг от друга только цветом перьев на головах и туфель. К Маргарите приближалась, ковыляя в странном деревянном сапоге на левой ноге, дама с монашески опущенными глазами, худенькая, скромная и почему-то с широкой зеленой повязкой на шее.
— Какая зеленая? — машинально спросила Маргарита.
«Очаровательнейшая и солиднейшая дама!» — шептал Коровьев. «Рекомендую вам госпожа Тофана. Была чрезвычайно популярна среди молодых очаровательных неаполитанок, а также жительниц Палермо, и в особенности тех, которым надоели их мужья. Ведь бывает же так, королева, чтобы надоел муж».
«Да»,
— глухо ответила Маргарита, в то же время улыбаясь двум фрачникам, которые один за другим склонились перед нею, целуя колено и руку.
«Ну вот», — ухитрялся шептать Коровьев Маргарите и в то же время кричать кому-то: «Герцог! Бокал шампанского! Я восхищен!» «Да, так вот, госпожа Тофана входила в положение этих бедных женщин и продавала им какую-то воду в пузырьках. Жена вливала эту воду в суп супругу, тот его съедал, благодарил за ласку и чувствовал себя превосходно. Правда, через несколько часов ему начинало очень сильно хотеться пить. Затем он ложился в постель, и через день прекрасная неаполитанка, накормившая своего мужа супом, была свободна, как весенний ветер».
«А что это у нее на ноге?» — спрашивала Маргарита, не уставая подавать руку гостям, обогнавшим ковыляющую госпожу Тофану. «И зачем эта зелень на шее? Блеклая шея?»
«Я в восхищении, князь!» —
кричал Коровьев и в это же время шептал Маргарите.
«Прекрасная шея, но с ней неприятность случилась в тюрьме. На ноге у нее королева испанский сапожок, а лента вот отчего. Когда тюремщики узнали, что около 500 неудачно выбранных мужей покинули Неаполь и Палермо навсегда, они сгоряча удавили госпожу Тофану в тюрьме».
«Как я счастлива, черная королева, что мне выпала высокая честь!» — монашески шептала Тофана, пытаясь опуститься на колено. Испанский сапог мешал ей. Коровьев и бегемот помогли Тофане подняться.
«Я рада», — ответила ей Маргарита, в то же время подавая руку другим.
«А вот это скучная женщина!» — уже не шептала, громко говорил Коровьев, зная, что в гуле голосов его уже не расслышат. «Обожает балы, все мечтает пожаловаться на свой платок».
Маргарита поймала взглядом среди подымавшихся ту, на которую указывал Коровьев. Это была молодая женщина, лет 20, необыкновенного по красоте сложения, но с какими-то беспокойными и назойливыми глазами.
«Какой платок?»
— шептала Маргарита, подымая и опуская руку.
«Синий каемочкой платок. Дело в том, что когда она служила в кафе, хозяин как-то ее зазвал в кладовую. А через 9 месяцев она родила мальчика, унесла его в лес и засунула ему в рот платок, а потом закопала мальчика в земле. На суде она говорила, что ей нечем кормить ребенка.
«А где же хозяин этого кафе?» — спросила Маргарита.
«Королева!»
— вдруг заскрипел снизу кот.
«Разрешите мне спросить вас, при чем здесь хозяин? Ведь он не душил младенца в лесу?»
Маргарита, не переставая улыбаться и качать правой рукой, острые ногти левой запустила в бегемотово ухо и зашептала ему:
«Если ты, сволочь, еще раз позволишь себе впутаться в разговор...»
Бегемот как-то не по-бальному вспискнул и захрипел:
«Королева! Ух, вспухнет! Зачем же портить бал вспухшим ухом? Я говорил юридически, юридической точки, молчу, молчу! Считайте, что я не кот, а рыба, только оставьте ухо!»
Маргарита выпустила ухо, и назойливые мрачные глаза оказались перед ней.
«Я счастлива, королева-хозяйка, быть приглашенной на великий бал полнолуния!»
«А я, — ответила ей Маргарита, — рада вас видеть, очень рада. Любите ли вы шампанское?»
«Что вы изволите делать, королева?»
— отчаянно, но беззвучно вскричал на ухо Маргарите Коровьев.
«Получится затор!»
«Я люблю!»
— моляще говорила женщина, и вдруг механически стала повторять:
«Фрида! Фрида! Фрида! Меня зовут Фрида, о королева!»
«Так вы напейтесь сегодня пьяной, Фрида, и ни о чем не думайте», — сказала Маргарита. Фрида протянула обе руки Маргарите, но Коровьев и Бегемот очень ловко подхватили ее под руки, и ее затерло в толпе. Теперь снизу уже стеною шел народ, как бы штурмуя площадку, на которой стояла Маргарита. Голые женские тела подымались между фрачными мужчинами. Маргарита ежесекундно ощущала прикосновение губ к колену, ежесекундно вытягивала вперед руку для поцелуя, лицо ее стянуло в неподвижную маску привета.
«Я в восхищении!» — монотонно пел Коровьев. «Мы в восхищении! Королева в восхищении! Королева в восхищении!» —
гнусил за спиной Азазелла.
«Я восхищен!» —
вскрикивал кот.
«Маркиза!» — бормотал Коровьев. «Отравила отца, 2 братьев и 2 сестер из наследства! Королева в восхищении! Госпожа Минкина! Ах, как хороша! Немного нервозно. Зачем же было сжечь горничное лицо щипцами для завивки? Конечно, при этих условиях зарежут. Королева в восхищении! Королева, секунду внимания! Император Рудольф! Чародей и алхимик! Еще алхимик! Повешен! Ах, вот и она! Ах, какой чудесный публичный дом был у нее в Страсбурге! Мы в восхищении! Этот 20-летний мальчуган с детства отличался странными фантазиями, мечтатель и чудак. Его полюбила одна девушка, он взял и продал ее в публичный дом.
Снизу текла река. Конца этой реки не было видно. Источник ее, громадный камин, продолжал ее питать. Так прошел час и пошел второй час. Тут Маргарита стала замечать, что цепь ее сделалась тяжелее, чем была. Что-то странное произошло и с рукой. Теперь, перед тем, как поднять ее, Маргарите приходилось морщиться. Ни Гай-Кесарь Калигула, ни Мессалина уже не заинтересовали Маргариту, как не заинтересовал ни один из королей, герцогов, кавалеров, самоубийц, отравительниц, висельников и сводниц, тюремщиков и шулеров, палачей, доносчиков, изменников, безумцев, сыщиков, растлителей. Все их имена спутались в голове, лица слепились в одну громадную лепешку, и только одно мучительно сидело в памяти лицо, окаймленное действительно огненной бородой, лицо Малюты Скуратова. Ноги Маргариты подгибались, каждую минуту она боялась заплакать. Наихудшие страдания ей причиняло правое колено, которое целовали. В конце 3-го часа Маргарита глянула вниз совершенно безнадежными глазами и радостно дрогнула. Поток гостей редел.
«Законы бального съезда одинаковы, королева», — шептал Коровьев. «Сейчас волна начнет спадать. Клянусь, что мы терпим последние минуты. Вон группа брокинских гуляк. Они всегда приезжают последними. Ну да, это они. 2 пьяных вампира. Все».
Лестница опустела. Из осторожности подождали еще немного, но из камина более никто не выходил. Во всей кутерьме запомнилось одно совершенно пьяное женское лицо с бессмысленными, но и в бессмысленности умоляющими глазами, и вспомнилось одно слово — Фрида.
«Последний выход!» — прошептал озабоченно Коровьев. «И мы свободны!»
Маргарита не помнила, кто помог ей подняться на возвышение, появившееся посредине этого свободного пространства зала. Когда она взошла на него, она, к удивлению своему, услышала, как где-то бьет полночь, которая давным-давно по ее счету истекла. С последним ударом неизвестно откуда слышавшихся часов молчание упало на толпы гостей. Тогда Маргарита опять увидела Воланда. Он вышел в этот последний великий выход на балу как раз в том самом виде, в каком был в спальне. Все та же грязная заплатанная сорочка висела на его плечах, ноги были в стоптанных ночных туфлях. Воланд был со шпагой, но этой обнаженной шпагой он пользовался как тростью, опираясь на нее. Прихрамывая, Воланд остановился, и сейчас же Азазелла оказался перед ним с блюдом в руках, и на этом блюде Маргарита увидела отрезанную голову человека с выбитыми передними зубами. Продолжала стоять полнейшая тишина, и ее прервал только один раз далеко послышавшийся непонятный в этих условиях звонок, как бывает с парадного хода.
«Михаил Александрович?»
— негромко обратился Воланд к голове, и тогда веки убитого приподнялись, и на мертвом лице Маргарита, содрогнувшись, увидела живые, полные мысли и страдания глаза.
«Все сбылось, не правда ли?» — продолжал Воланд, глядя в глаза головы. «Голова отрезана женщиной, заседание не состоялось, и живу я в вашей квартире. Это факт. Вы всегда были горячим проповедником той теории, что по отрезании головы жизнь в человеке прекращается, он превращается в золу и уходит в небытие. Мне приятно сообщить вам в присутствии моих гостей, хотя они и служат доказательством совсем другой теории, о том, что ваша теория и солидна, и остроумна. Впрочем, все теории стоят одна другой, и есть среди них и такая, согласно которой каждому будет дано по его вере. Да сбудется же это! Вы уходите в небытие, а мне радостно будет из чаши, в которую вы превращаетесь, выпить забытие. Я пью ваше здоровье, господа, — негромко сказал Воланд и, подняв чашу, прикоснулся к ней губами.
Тогда произошла метаморфоза. Исчезла заплатанная рубаха и стоптанные туфли. Воланд оказался в какой-то черной хламиде с стальной шпагой на бедре. Он быстро приблизился к Маргарите, поднес ей чашу и повелительно сказал: «Пей». У Маргариты закружилась голова, ее шатнуло. Но чаша оказалась уже у ее губ, и чьи-то голоса, а чьи она не разобрала, шепнули в оба уха:
«Не бойтесь, королева, не бойтесь, королева, кровь давно ушла в землю, и там, где она пролилась, уже растут виноградные гроздья».
Маргарита, не раскрывая глаз, сделала глоток, и сладкий ток пробежал по ее жилам, в ушах начался звон. Ей показалось, что кричат оглушительные петухи, что где-то играют марш. Толпы гостей стали терять свой облик, и фрачники и женщины рассыпались в прах. Тление на глазах Маргариты охватило зал, над ним потек запах склепа, колонны распались, угасли огни, все съежилось, и не стало никаких фонтанов, тюльпанов и камелий. А просто было, что было. Скромная гостиная ювелирши, и из приоткрытой в нее двери выпадала полоска света, и в эту приоткрытую дверь и вошла Маргарита.